На волне 106.4 ТОП-радио, передача «Ренессанс». С вами в студии Мусенко Владимир Николаевич, дирижер. До сего дня мы с вами слушали репертуар нашего Сумского камерного оркестра, который был записан в свое время. И вот на сегодняшний день уже практически истекли наши возможности. Записи закончены, но не заканчивается на этом знакомство с серьезной классической музыкой. По-прежнему у нас стоят проблемы. Что будет дальше? Как быть? И Ренессанс – это символическое самовыражение самой идеи. Как быть? Наверное, нужно возрождать былые традиции. Нужно возрождать все лучшее, накопленное человечеством. Все лучшее, что было в искусстве и что играло основополагающую роль в развитии любого общества. И сегодня пойдет речь об одном из гениальных пианистов и композиторов второй половины 19 и первой половины 20 столетия. Пойдет речь о Сергее Васильевиче Рахманинове. О нем его жена говорила следующее. Его всегда сильно трогала всякая деликатно выраженная забота о нем. Он был общителен только в кругу очень близких людей. Но и здесь общительность эта имела ясно выраженный предел, через который он никогда не переступал. Он был очень скрытен относительно всего, что касалось его музыки, и относительно себя. Словами о себе, о своем переживании и о своем творчестве он никогда почти ничего не говорил. Только раз при мне мельком упомянул, что все слова ни к чему, что все, что высказано в его произведениях и высказывается в его игре. Чтобы понять Рахманинова человека, надо слушать его, не мудрствуя, слушать его музыку. Родился Сергей Васильевич в 1873 году. Как говорит историческая справка, что его прадеды уходят в древность, уходят в 14-16 век. Его прабабушка Мария Аркадьевна Бахметьева воспитывалась в Петербурге. Светская женщина, очень любившая музыку, и эта любовь передалась по наследству Сергею Васильевичу. Бабушка Софья Александровна Бутакова также сыграла огромнейшую роль в воспитании юного дарования. Она привела ему все то лучшее, что потом выразилось в его музыке. С 4 лет маленький Сережа начал заниматься музыкой. Но как-то так занятия шли очень нерегулярно. И он слишком увлекался всем чем угодно, только не музыкой. Потом в 9 лет его из Петербурга отправляют в Москву. И вот Москва явилась тем местом, где, собственно говоря, пророс его талант, пророс во всю ширь, во всю глубину. Там он познакомился с выдающимися музыкантами. Там он пришел к Звереву Николаю Сергеевичу, который, собственно, был не просто меценатом, он воспитывал юные дарования. Он не брал за это никакой платы, но брал то лучшее, что приходило в Московскую консерваторию. И маленький Сережа попал к нему. Единственным, что было условием для развития таланта, это он не должен был уезжать к родителям. И вот только 3 года спустя Сережа попал домой. домой. Потом, 18-летним, он заканчивает Московскую консерваторию и на выпускном экзамене играет свою собственную, свой собственный концерт. Это был первый концерт, он играет вторую и третью части. А на выпуск как композитору предлагается продирижировать, написать короткую одноактную оперу. И он за 17 дней пишет «Алеко». Опера, которая сегодня ставится во всех театрах мира. Это было чудом. Позже Сережа приглашает его в театр Мамонтова, частный театр. Тогда такие были. Тогда был спрос на серьезную музыку. И вот он был у Мамонтова вторым дирижером. Ему было предложено продирижировать сразу «Жизнь за царя» Глинки. Так называлась опера «Иван Сусанин». Вот. Но как, это нужно было сделать с одной репетицией. Он попробовал, и что-то не получается. Певцы как-то идут в разнобой. Все не выходит, все не так. И как торжествовал главный дирижер, итальянец, который видел ошибки юного молодого музыканта, который не имел представления, в чем же там дело. Но когда он вечером послушал спектакль, посмотрел, что, оказывается, дирижер показывает певцам, где нужно вступать, вот тут стало все ясно, на свои места. А Сергей Васильевич стал вторым дирижером, и первый спектакль, который он продирижировал, это был «Самсон и Далила». Это был его спектакль. Потом пошли целый ряд спектаклей. Он даже и не предполагал, что дирижерская карьера наравне с композиторской и пианистической станут в ряд. Они займут все равноценное положение в его судьбе. Там, в театре Мамонтова, он познакомился с гениальным певцом того времени, с Шаляпиным. И эта любовь, взаимная любовь, она сыграла в их жизни огромнейшую роль, потому что не только спектакли, которые пел Шаляпин, но и те концерты, которые они проводили вместе, Сергей Васильевич ему аккомпанировал, а Федор Иванович пел, это был огромный подарок Москве, это был огромный подарок России. А как это сыграло в жизни самого Сергея Васильевича Рахманинова? Он на глазах рос. Их знакомство взаимообогащало творчески один одного. Потом Сергей Васильевич и Федор Иванович Шаляпин встречались еще и в Европе, и в Америке. Это были потом спектакли большие. Рахманинов был знаком с Римским-Корсаковым, Чайковским, Станеевым, да со всеми выдающимися, гениальными композиторами, музыкантами, художниками. Ведь вторая половина XIX века в России это был огромнейший всплеск художественной культуры. Но так случилось, что пришла революция. И Сергей Васильевич, который уже побывал не однажды за рубежом и в Скандинавии, и в Центральной Европе, и побывал в Америке, вынужден был эмигрировать, вынужден был уехать. Уезжал вроде бы только сыграть концерты, несколько концертов, а получилось, что уехал на всю оставшуюся жизнь. Не в пример Прокофьеву, который уехал, но все-таки вернулся. И трудно было сказать, правильно ли он сделал, вернувшись домой. Потому что, когда Прокофьев умер в 1953 году, 5 марта, то об этом никто даже не вспомнил. Потому что 5 марта 1953 года, день в день, с ним умер Сталин. А с ним умерла целая эпоха. Не будем сейчас квалифицировать, что это была за эпоха. но важен факт. А сколько уехало из России, из Советской России, музыкантов, дирижеров, ученых, писателей, и они все еще продолжают уезжать. И с болью, с великой болью хочется говорить об этом. Да и вы слышите, сама музыка скорбит, скорбит. Удивительный мелодический дар. Я всю жизнь отдал музыке. Многое слушал, многое переслушал, многое пережил. Но то, что дает нам Рахманинов, какая-то удивительная вязь. Музыка бесконечна, бесконечна, как вся наша Россия. Бесконечна своей бирюзой неба, своими удивительнейшими пейзажами, своими красотами, своей неизмеримой величественностью. Рахманинов непревзойден. Он велик. Это великий композитор. Ведь эту симфонию он написал уже, живя в Америке. А сколько в этой музыке русского, сколько нашего славянского. Это удивительно. Просто удивительно. Вы знаете, это какие-то подлинные откровения, которые вот не перескажешь словами. А вот мы сейчас будем с вами слушать финал этой симфонии. Это ликование, это великий праздник победы. Он до победы не дожил, хотя всю свою жизнь готов был разделить с нашей судьбой. Война его застала в Нью-Йорке, и он всеми силами готов был, как только мог, помочь. Он собирал деньги для того, чтобы хоть как-то поучаствовать в судьбе России. Вот. Но, увы, ничем он не мог помочь. Ах, сколько пафоса, сколько торжества, сколько праздничности в этой музыке. Я напоминаю, вы слушали финал симфонии, второй симфонии Сергея Васильевича Рахманинова, исполнители Государственный симфонический оркестр Союза СССР, дирижер, народный артист Советского Союза Евгений Светланов. Вы знаете, прощаясь с вами, я не расстаюсь. Почему? Потому что мне очень хочется верить, что Ренессанс – это надолго, это навсегда. И мы будем с вами встречаться в эфире не только по случаю каких-нибудь траурных дней, когда звучит симфоническая музыка. Вы имели возможность убедиться в том, что симфоническая музыка способна передать все самые высокие человеческие чувства. Ведь это временное искусство, рассказывающее о судьбах, о людях, о настроении. И я очень верю, что слушателей рубрики «Ренессанс» будет все больше и больше. В следующий раз мы поговорим о Чайковском, о его «Ромео и Джульетте». До свидания, до новых встреч!